Привет, друзья! Добро пожаловать на Садовую 36. Это такое место, где мы собираемся в хорошей компании обсудить какие-нибудь интересные истории. Вы сейчас, наверное, удивились, услышав мой голос вместо Ганса. На сегодня у нас вот такой экспериментальный выпуск. Меня зовут Катя. Если вы слышали наши предыдущие выпуски, то вы, наверное, меня уже знаете и слышали. Что еще хочу вначале сказать? Ребята, Ганс и компания Садовая Продакшн, спасибо за ваше доверие, что вообще позволили мне тут самой что-то порулить. Вот, сегодня рулю подкастом. Что, мы сегодня с гостем, с нами Антон. Антон, привет.
Привет, привет, Катя, привет, дорогие слушатели.
У Антона очень интересная жизненная история, про которую мы сегодня будем разговаривать. Моя любимая тема зависимости. Чё, Антон, как дела? Расскажи.
Да, слушайте, такая тема интересная. Я с радостью теперь делюсь этой темой. Вот, и есть интересная такая штука, что послезавтра будет ровно 2 года, как я не употребляю вообще ничего, абсолютно ни капли, ни грамма, ничего абсолютно. Ну, абсолютно вот полная чистая трезвость такая получается. А до этого, ну, если так интересно, многие там меня знают, наверное, с другого подкаста какого-то, но я до этого 9 лет прям кололся. Ну, вот то, что считается стигматизированным, самым жестким, да, я кололся, причем всем. И там 15 лет самого там, наверное, юношества я пью, курю, нюхаю, ем. В общем, всячески наркоман, в общем, со всех сторон.
9 лет в употреблении был.
Ну, можно сказать, что 15 лет, в общем, но 9 лет — это стаж вот именно жести, ну, внутривенного употребления наркотиков. В основном это были стимуляторы, там, винт, амфетамин, соли те же самые, которые альфа-ПВП называются.
Блин, я даже не знала, что это можно колоть. Короче, друзья, мы не пропагандируем, а еще хочу сказать, что это все очень почему-то меня вызывает во мне бурный интерес, когда мы про это говорим.
Ну, что, серьезно? Забавные.
Соли можно колоть, я не знала этого.
Да. Ага. Вот, я просто о чем, я почему это все рассказываю, да, я как бы полностью поддерживаю, что это полная жесть, наркотики — это полное дерьмо вообще, ну, рассказываю это для того, чтобы, ну, очень много есть стигматизации и такого, ну, то есть наркоман не человек, вот, ну, очень сильно там бытует мнение, особенно вот, ну, в постсоветском пространстве и так далее, а я рассказываю это для того, чтобы, во-первых, донести, может быть, кому-нибудь, кто-нибудь услышит, потому что я, кстати, начинал подкасты слушать, когда еще употреблял, то есть я где-то познакомился с таким жанром в 2018 году где-то как раз-таки, с инфой познакомился, с Садовой и так далее, и у меня были просветы, когда я такой, нет, я не буду употреблять, и слушал подкаст, и вдруг кто-нибудь услышит и поймет, что, ну, если у тебя есть проблема, можно обратиться и за помощью, можно... Ну, есть много путей, они все, в принципе, узконаправленные, но есть пути, чтобы изменить свою жизнь, потому что это реально жесткая болезнь, но это не безвыходное положение. Ну, то есть наркоман может стать нормальным человеком. И вот это самая жесткая штука, что говорят, что бывших наркоманов не бывает. В теории это да, в теории как бы это хроническая болезнь, но подходить к наркоману и говорить «бывших не бывает» — это то же самое, что каждому человеку подойти и сказать, ну, там, «ты скоро умрешь». Ну, то есть ты в любом случае когда-нибудь умрешь. Вот. Угу. Ну, это нельзя так делать. Ну, то есть бывает бывшее. Вот я считаю себя бывшим наркоманом, потому что я не употребляю наркотики. Вот вообще. Вот.
Ага. Окей, слышу. Я еще мы до начала записи про это говорили, но я хочу здесь тоже этот момент проговорить. Я буду задавать вопросы Антону. Я психолог, но я сейчас задаю вопросы не как психолог, а просто как Катя, как участник подкаста. У меня много туда интереса, и я, возможно, могу, ну, как бы, будучи там твоим психологом, например, Антон, я бы не стала что-то такое у тебя спрашивать. Ну, а так, мне интересно, и вроде как ты мне даже на это добро даешь тебя про это расспрашивать. Вот, мне интересно вообще, как ты туда попал, в наркотики.
О, да, интересно, я долго это анализировал, вот, и до сих пор не понимаю. Вот я на самом деле, ты психолог, да, и сразу у меня этот, я тоже говорил это на записи, что прям сразу хочется кучу-кучу вопросов задавать, спрашивать, чтобы ты там мне как-то с профессиональной точки зрения, да,
А ты
но
ходишь в
мы...
терапию?
Вот, в том-то и дело, я сейчас как бы очень не спеша меняю свою жизнь, получается, не, очень не спеша, поэтому я сейчас учусь, и все ресурсы немногочисленные у меня потрачены на учебу, то есть я вот как начал выздоравливать, это называется, да, то есть прекратить употреблять наркотики, это называется выздоравливать, ну, так оно, в принципе, и есть. А я работал, ну, как бы, что умею на строительных специальностях, то есть все, что можно сделать руками, я работаю, ну, вот, я могу все по ремонтам, что угодно построить, там, с нуля возвести здание, это не проблема для меня, но я больше не хочу, допустим, работать руками, я хочу сидеть дома за компьютером. Я сейчас учусь на тестировщика, ну, на QA-инженер, вот. И я не могу ходить в терапию, потому что я не работаю больше, у меня нет денег, я последние деньги заплатил за образование, но это одна из таких долгоплановых целей моей жизни, я обязательно буду это делать, потому что, ну, я считаю, что это прям нужно и важно очень сильно. Вот, что-то у меня мысль сбилась, с чего, какой вопрос был?
Окей, как попал? Ну, типа,
А,
с чего ты
точно.
начал? Ну, то есть, хочется проверить сразу вот эту гипотезу про то, что можно ли зайти в тяжелые наркотики с марихуаны.
Да. Сразу да, потому что
Передаем
все.
привет нашим слушателям сейчас в этом месте.
Да, но я хочу, но я попозже объясню еще типа разницу между просто как бы употреблением и зависимостью, потому что есть разница. Это самое, да, все начиналось, мне кажется, что все начиналось с такого, с любопытства, потому что первый раз я там начал, ну первое, что, конечно, я употребил, это алкоголь, и алкоголь я не разделяю с наркотиками, для меня это одно и то же, это просто легализованный наркотик, алкоголь называется, вот, и он очень тяжелый, кстати, наркотик. Вот, и алкоголь, потом травка, травка, алкоголь, потом грибы пришли в мою жизнь. И это все было, ну, любопытно. Это было прям ого, ну, типа, мне всегда почему-то хотелось знать, как это по-другому. Ну, то есть, как это видеть этот мир по-другому. Сейчас я понимаю, что каждый человек вообще видит мир по-другому. То есть, чтобы видеть его, все внутри меня есть уже. Вот, но раньше мне было интересно. И да, ну, как-то ко мне это быстро пришло. То есть, 18 лет я уже набухивался очень прям жестко. И если, допустим, ну, то есть, я напился, я знал, что там накуриться с утра, с бодуна, очень прям облегчает, очень хорошо. И все, и мне уже нужно было в какой-то момент, я пью, и мне нужна марихуана, чтобы на утро она была. И вот так вот оно по нарастающей, и в какой-то определенный момент я понял, что я уже все. Вот, ну, я имею в виду, что там через 15 лет я уже докатился до второй уголовной судимости, когда люди вокруг умирают, когда у меня шприцы по квартире валяются и так далее. Ну, то есть, и все это начиналось, да, с алкоголя и марихуаны.
Ого, слышу. Ну так, это в проброс сейчас было сказано про две уголовные судимости. Тоже интересная такая история, мне кажется, там есть. Ну, не знаю, насколько ты хочешь и готов про это говорить.
Да, без проблем.
Давай. Тогда расскажи.
А, нет, да, тут все просто. Кстати, у меня две уголовные... Я, несмотря на то, что я такой мультинаркоман, который употреблял абсолютно все, ну, у любого наркомана еще есть в любом случае вещество, как вот есть подкаст первого выбора, это есть вещество первого выбора. Вот, и у меня под конец... Всегда это была травка, потому что, ну, у меня такое всегда. Я любил вот культуру, я обожаю Doors, вот, я любил вот эту всю хипановскую штуку, все, мне это всегда нравилось. А в итоге, ну, то есть всегда я любил травку, но в итоге я свою наркокарьеру закончил солью, потому что все. Соль была для меня основой жизни, и без нее я не мог жить вообще. Мне нужно было хоть сколько-нибудь, но каждый день и много раз в день желательно. Вот.
Соли это ускоряющая какая-то история, да?
Да, соль это психостимулятор под названием альфа-ПВП. Вот, это соль. Это, кстати, ну вот то, что там все привыкли в мемах, там про Питер показывают, что человек стоит и вверх смотрит, это не соль. Ну, а почему-то таких людей называют солевыми, а это на самом деле, когда человек вверх смотрит, это так действует метадон. А когда соль, это человек постоянно что-то очень боящийся, пугающийся и и голый по городу бегает. Вот это соль. Такой суперактивный, сумасшедший голый человек по зимней дороге бегит посреди проспекта. Это соль. Ага. Вот.
Были с тобой такие зашквары?
Нет, ну чтобы настолько сильно прям не было, но всякой жести было. Вот, угу. А про судимости, что да. Именно что, несмотря на то, что я жестко употреблял вот такие сильные, крайне сильные вещества и внутривенно, а судимости у меня как раз-таки за марихуану. Я живу в Беларуси марихуана вне закона, и за марихуану можно сесть спокойно, даже, по-моему, лет на 15 можно за марихуану, за продажу, там, в особо крупных размерах, и все остальное. У меня были не серьезные судимости, и ну, такие, первое, вообще ничего как бы мне не дали, типа год условно, это значит, что я просто год не должен попадаться с марихуаной. Mm-hmm. Вот, вторая судимость уже была 1.5 года, домашняя химия, да, ну, это домашний арест, как бы я сижу дома, могу выходить на работу. Все, mm-hmm. меня могут посреди ночи приехать, проверить и так далее. Если, ну и наказать, если меня не будет, вот, дома. Вот такие судимости, и только за марихуану не были. Почему? Потому что марихуана, она такая вся рассыпчатая, ее легко в квартире найти, и все остальное. Mm-hmm. И это все так вот у меня происходило. Вот.
Окей. Слушай, интересно. Как-то, ну, у меня тут это есть шпаргалочка, я в нее так это заглядываю. Хочется, у меня есть такая про 12-шаговую программу у тебя узнать. Ты выходил из зависимости с 12-шаговой программы или нет?
Да, 12-шаговая программа, это можно прям огромный большой выпуск всех ее плюсов и минусов. Несомненно, есть минусы и есть плюсы, да. Смотри, я выходил из зависимости, есть много, как бы, как сказать, много, несколько шагов было в этом, в плане, я сначала, чтобы, ну, я когда-то осознал, что я все. Я конченый наркоман, но я при этом еще употреблял. Вот, mm-hmm. Это длилось, наверное, лет 5. То есть, ну, вот, прикинь,
ты 5 лет... Ты осознал, но при этом находил, ну, да. То есть, срывы, всякая такая история.
Я не мог просто закончить, ну, то есть, я mm-hmm. не верил, что это возможно. Ну, я вот 5 лет назад до конца употребления, я признал, что у меня проблема. У меня жесткие проблемы, там, знаешь, последний шприц выбрасываю и понимаю, что у меня больше нет наркотика. Это самый сложный момент, когда заканчивается наркотик, да. Я понимаю, что, пиздец, Антон, у тебя проблемы, все.
Ну, почему прям это самый сложный момент, когда заканчивается наркотик?
Ну, потому что он же всегда нужен. Это же смысл жизни, цель жизни. То есть вся жизнь наркомана строится вокруг наркотика. То есть первая задача – найти его. Потом нужна задача простая довольно-таки – найти шприц, чтобы его ввести, ну, то есть и место, где это возможно сделать комфортно. Следующая задача – найти еще. Все, то есть вот такой замкнутый круг, он вся жизнь сужается, прикинь, вот до такого маленького-маленького моментика. Ну, то есть вот найти, употребить, найти, найти, употребить, найти. И все, все ради этого делаешь. Ну, то есть что угодно, воруешь, обманываешь, манипулируешь, ну, наркоманы крутые просто, манипуляторы великие, ну, как бы это автоматически включается, такая функция разблокируется, то есть вот, и я тогда понял, что это прям проблема, но я как-то смирился, ну, прям вот смирился такой, ну, да, и я пытался, и у меня был период, что я там год или сколько-то, я не кололся, ну, вот, я смог, но каким образом, я жестко пухал и курил траву, вот, но не кололся, я такой, о, я молодец, я не колюсь. А разницы-то mm-hmm. никакой на самом деле. Вот. И все дошло до того, что спустя 5 лет, как я вот когда-то принял, ну, примерно, плюс-минус, я принял эту проблему в себе, я дошел до полного отчаяния. Вот. И это отчаяние, то, что называется дно. Ну, то есть бывает, ну, полное дно, когда, mm-hmm. когда уже все. Ну, то есть дно заключалось в чем? Дно заключалось в том, что самое основное, наверное, страшное, что родители перестали со мной общаться, да, кто, ну, мама, самый близкий человек, да, который сказал, лучше бы ты умер. Ну, все, mm-hmm. ну, то есть, когда вот последний человек, который мог бы от меня отказаться, он практически от меня отказался, ну, то есть, она сказала, я понял, что ну, пиздец. Вот, но вместе с этим, это вот такая была совокупность, прикольная совокупность, ну, как прикольно, это сейчас мне прикольно говорить, на самом деле это была полная жесть и отчаяние. Совокупность факторов, кульминация вот моей наркоманской карьеры и жизни одновременно. Вот родители отказались от меня, потому что я натворил кучу дел, да, там, ну, украл вещи какие-то ради наркотиков у родителей. Вот. Что дальше?
Слушай, а в этом месте как бы хочется немножко тебя в такую дискуссию пригласить. Ну, вот, я слышу про, ну, как бы, я не работаю с зависимыми, но я как-то очень часто где-то рядом в этой вот этой теме. И довольно есть такая... Короче, есть история про то, что зависимый может существовать только там, где есть созависимый. То есть в семье всегда есть тот, кто эту зависимость обслуживает. И вот ты говоришь то, что там вот мама, когда она от меня отвернулась, для меня это была прям финальная такая точка. И я думаю, а насколько это минус вообще? Возможно, это как раз то, что тебе объяснилось, что ну, это пиздец. Вот
это
прямо
плюс.
Это сейчас.
Это прям плюс. Это вот сейчас, опять же, если нас слушают там близкие зависимых, тут как раз-таки вот сразу вырисовалось одно из советов близким зависимых, чтобы помочь наркоману начать менять свою жизнь, нужно наркомана послать нахуй. Вот, ну, то есть, как бы, ну, вот так оно и есть. Это очень жестко, это очень сложно, это невозможно, когда муж, там, жена, либо ребенок, либо родитель, просто отказаться полностью прерывать с ним общение, это поможет, парадоксально, но это поможет человеку начать, ну, выздоравливать, вот когда созависимый исчезает. Вот, но еще есть такая проблема, что у каждой зависимой одновременно априори является и созависимым. То есть, когда у меня есть совпотребители, ну, люди, с которыми я там колюсь вместе, с которыми, ну, вот у меня была бывшая моя девушка, она была тоже такая же жесткая наркоманка, еще пожестче, наверное. Вот, и мы друг друга, вот, получается, созависимые. И вот это, пока вот эти какие-то люди еще существуют рядом, тогда да, тогда вот все это не прекращается. Так вот,
Ну ты так жестко про это говоришь, что ну, типа, нужно нахуй послать.
Ну, это работает.
Ну, подожди, ну, допустим, вот так в голове я себе рисую, вот, предположим, у меня там, не знаю, 18-летний ребенок. Вроде уже взрослый человек, но все еще как бы 18 лет, ну, совсем как бы малыш. И вот заторчал. И что? Ну, не послать же его нахуй. Как будто бы хочется все равно как про какую-то реабилитацию сказать, еще что-то. Что, возможно, эта история не вовлекаться, ну, работать с собой, со своей созависимостью, когда я хочу этого человека спасать, например, объяснять ему, что там, ой, ну, ничего страшного, ты сегодня сорвался, а вот завтра попробуй не срываться.
Ну, это же и есть созависимость, вот то, что ты сейчас сказала. Ну, вот
ну,
такие
да,
моменты.
Да-да-да, ну что это не подходит, но как будто хочется находить еще какие-то способы, как оставаться в контакте, но при этом не будучи созависимым.
Да, смотри, ну тут разные, опять же, стадии есть, когда, допустим, тот же ребенок, вот гипотетическая ситуация, вот это вот 18-летний ребенок, вот это, он, получается, вот начал употреблять, ну, в принципе, как бы да, можно ему тут что-то объяснить сначала. Но если он уже на той стадии, когда из дома пропало там что-нибудь уже, там, сумма денег и так далее, вот, и когда он просто уже невменяемый абсолютно, тут как раз-таки вот. Ну, это надо в совокупности делать.
И что, выгнать на улицу?
Нет, ну, дать визитку анонимных наркоманов и сказать, допустим, или сказать, вот у тебя есть два выбора. Либо ты больше домой не возвращаешься, либо ты едешь в реабилитационный центр. Вот. Такое, ну, то есть прям жесткий ультиматум на уровне того, что человек поймет, что либо я останусь на улице, а скорее всего он останется. Ну, то есть, как бы, не с первой попытки человек сам захочет поехать в реабилитацию или пойти, ну, то есть, хотя бы на собрание анонимных наркоманов. Вот, но, опять же, там, со второго-третьего раза, когда уже дверь ему не откроет никто, или откроет и просто там выкинут зимнюю куртку ему на порог, чтобы он шел дальше торчать, куда торчал, тогда человек поймет все, ну, типа, вот нету у него этого созависимого. И, ну, это очень не просто вот проблема всех, вот, ну, у нас же очень много семей пьющих, ну, точнее, вот где там. Отец пьет, семья страдает. И вот это страдание как раз-таки, и, ну, пока человек где-то во дна не достигнет, конкретно во дна, вот, в котором все, уже нету другого выбора. Вот у меня дно было такое, что у меня выбора два осталось. Я реально вот сам для себя понял, что есть два выбора. Либо умереть, либо менять свою жизнь. И я прям вот умереть, причем я сам, ну, я уже все, я дошел до того, что вот я живу прям вот возле леса, я в этом лесу хотел просто там веревку на дерево, и все. Ну вот у меня, я понял, что вот или так, или полностью менять свою жизнь. А как менять свою жизнь, я не знал. Вот, и если кто-то сейчас нас услышит, ну, или там родные кого-то нас услышат, они, ну, может быть, они услышат, как можно изменить свою жизнь, это было бы офигенно круто. Вот, так я хочу про одно еще добавить, что как раз и про созависимых и так далее, да, что наркоманы друг для друга являются созависимыми. И я потерял, то есть моя мама сказала, что не будет больше со мной общаться, ну, прям жестко, да, когда она сказала, лучше бы ты сдох. Ну, это был удар, я тогда заплакал прям, ну, то есть такое. А потом, что произошло? Всех, у нас была тут компания, ну, то есть, маленький город, райончик, все друг друга знают, и чтобы добывать наркотики, мы вот, ну, там, микронаркокартель такой, там денег нашли, там сложились, хопа, у нас уже есть. Вот, и всех одного за другим начали сажать. То есть, кстати, для наркомана, вот, тюрьма, это спасение, потому что тех, кого не посадили, начали умирать. Вот, ну, как бы это смех истерический у меня такой сейчас, не думайте, что я прям... Вот, в общем, многих посадили, причем посадили, сейчас люди сидят там 10 лет, 8 лет дали. Некоторые люди умерли, и у меня был сосед, собутыльник, который типа меня как бы выручал всегда, ему было 60 лет, этому соседу. Такой мужичок-алкаш. Я живу на первом этаже, он живет на втором этаже. И вот все, когда посадили всех моих соупотребителей, ну, у меня закончился путь к наркотикам. У меня их так не было его, потому что последний год своей жизни я жил в квартире, в которой не было электричества даже. Ну, то есть в этой квартире не было электричества, не было ничего, потому что я даже батарею смог продать, чтобы купить наркотиков. Батареи из квартиры я вынес, в общем, и продал. Вот, ну, лампочки энергосберегающие, все ушло на продажу, точнее, на покупку наркотиков. У меня не было телефона мобильного, у меня в квартире осталась кровать только. И не было электричества, все, и ко мне приходил сосед со второго этажа и приносил мне вино, ну, бырло вот это белорусское, которое, ну, может быть, там, слышали, чернила, бырло, вот это супер дешевое, которое литр стоит меньше доллара и 18-градусной крепкости, вот, это жесть, напиток, в общем. И вот как-то в один прекрасный момент сидим мы с этим соседом, он говорит, все, мне пора домой, уходит от меня, я слышу такой бух на лестничной на площадке. Выглядываю, а он лежит в луже крови, он разбил себе голову. Я его довел до второго этажа, спускаюсь, все, пошел обратно дальше. Ну, жизнь наркомана это что? Это, ну, искать, где, ну, нет наркотика, пойду бухать. Пошел бухать куда-то. Утром смотрю, ну, типа, сосед не приходит, а он каждое утро, как по расписанию, ко мне приходил. Я к нему поднимаюсь на второй этаж, открываю, дверь открыта, смотрю, он мертвый лежит такой в неестественной позе на кровати. В общем. Вот, ну, что, я вызываю милицию, и все, у меня обыск, соседу, ну, то есть, вот когда вот уже смерть прям на моем пороге, можно сказать, уже прям, ну, то есть, все. У меня больше нету, всех моих посадили. Моя девушка, так как у меня не было средств на наркотики, ресурсов, сил не было, я не мог подняться с кровати, если я не выпью или не уколюсь. Я просто как овощ лежал. Ну, потому что, ну, вот, жизнь без в трезвом состоянии, она не существовала. То есть, если сосед мне приносил, я выпивал стакан вина, и я, хопа, я оживал. И все, и моя девушка, такая же самая наркоманка, очень жесткая, она ушла к своему бывшему, потому что у бывшего были деньги на наркотики. И я остаюсь один в квартире без электричества. Зима, ну вот, это было 2 года назад ровненько. Вот, вот это время года ужасное, депрессивная поздняя осень, и все. И все, у меня нет никого больше. И я один. И у меня нет никого. Даже сосед, последний человек, который, с которым я общался, даже он, ну, умер. Прям умер. И все. И вот это состояние, это было вот кульминация всего. Это было в течение недели. Всех посадили, сосед умер, мама послала нахуй, наркотики закончили, деньги, все. В течение недели. То есть я уже привык, конечно, жить в этом притоне в своем. Ну, моя квартира превратилась в притон, потому что, ну, куда зайти? Пофиг, что у Антона нет электричества, зато он живет один, и в него можно колоться. Все, ко мне перестали все приходить, потому что страшно, вдруг милиция приедет. Вот. И я вот в этой квартире оказываюсь один. И что делать? Ну, все, ну, полное отчаяние, просто величайшее.
А ты на тот момент уже знаешь то, что есть вообще такая возможность, как анонимные наркоманы?
Нет, в том-то и дело, что я слышал про анонимные наркоманы, я слышал, и меня всегда пугала в этом одна тема. В анонимных наркоманах есть одна очень отталкивающая черта.
Бог.
Вот, бог, да. Это да, это бог.
Это я как раз хотела про это спросить, потому что... еще можно я маленькую ремарочку вставлю? Для слушателей, кто не в теме, то анонимные наркоманы, анонимные алкоголики — это все одна и та же структура. Также работают анонимные курильщики, есть анонимные сексоголики, шопоголики, трудоголики. Это все, ну, то есть работа с зависимостью. И ну, можно про это погуглить, если даже вы не употребляете наркотики, там, не лежите один в квартире, где нет электричества, но у вас есть какая-то другая история, которая похожа на зависимость, или, может быть, вы уже знаете, что, ну да, я вот от этого завишу, там, игромания, например, та же самая жуткая вещь, то можно погуглить, и даже в онлайне можно ходить на такие группы.
Да.
Вот, все, реклама 12-шаговой программы закончилась,
да,
начинаем говорим про Бога в 12-шаговой программе.
Да, я, наверное, поподробнее попозже расскажу. Я хочу, ну, как бы по порядочку рассказать. Я что-то слышал про анонимных наркоманов, я что-то слышал, что есть такое, но это было для меня, знаешь, что это из американских фильмов что-то было для меня. Вот это вот, когда люди приходят, всем привет, я такой-то, и я алкоголик.
Да, все аплодируют. Привет,
да,
Антон.
Да, это что-то такое комическое было, ну, это не у нас, не для нас, да, не в Беларуси, не в моем маленьком городке, там, не вот это. Ну, я что сделал? Я шел в лес, с такой целью. Это прям вот дорога жизни моя была. Я пошел в лес, чтобы дойти... Я пошел в поликлинику к наркологу. Я человек, который наркоман. Каждый наркоман — это абсолютно асоциальное существо, забитое такое, которое боится всего на свете. Не стоит думать, что вот наркоман... Ну, просто вот наркоманов боятся, да? Наркоман сам боится всех абсолютно. Если есть агрессивные наркоманы, они под воздействием наркотиков находятся. Они могут быть агрессивны, неадекватны и так далее. Но в основном наркоман — это такое беззащитное, ну, существо на самом деле, которая, да, на человека уже мало похожа. Вот. Но это человек все равно. Вот. И я шел к наркологу, в наркологию. А чтобы пройти в больницу в моем городе, нужно пройти через лес. Я шел вот с такой мыслью. Я пойду к наркологу, если мне в поликлинике, в больнице скажут, что иди вон, наркоман проклятый, мы, ну, как мне там мама сказала, тогда я в этом лесу на обратном пути и вздернусь, в общем. Вот я реально шел с такой мыслью, так оно и было, это серьезно. Вот, и я прихожу в больницу и говорю, мне нужна помощь. Я впервые в жизни, я никогда в жизни за помощью не обращался, у меня прямо сейчас сентиментальность моя включается, прям... Сложно говорить. Ну, это самое. Я никогда не обращался за помощью, и я пришел к наркологу. Я потом с этой наркологой, такая женщина, очень крутая, я с ней подружился, и вообще со всеми наркологами своего города я теперь дружу прям. Вот. И сказал, мне нужна помощь. И мне первое, что посмотрели на меня, а я ужасно выглядел, просто в порванной одежде, следы крови на рукаве, потому что, ну, кололся, капелька крови потом падает, когда шприц вынимаешь и так далее. На меня посмотрели сразу, так, тебе закодироваться надо? Я говорю, нет, все серьезнее. Говорит, наркотики? Я говорю, да. Она на меня смотрит, говорит, соль? Я говорю, да. Она говорит, и сколько ты употребляешь? Я говорю, 9 лет вот колюсь уже. Она такая, и ты сам пришел? Я говорю, сам пришел. И я встретил такое в первый раз в жизни понимание вообще. Это, ну, то есть, это, ну, я удивился. Ну, то есть, для меня обычно говоришь, я наркоман, я колюсь. Все такие, это что там? Ну, могли, там, в Москве мне морду пару раз разбили. Вот, когда увидели там меня со шприцом. Ну, такое, ну, классическое отношение к наркоману. Эй, наркоман, иди мы тебя сейчас... Ну, типа, реально, лицо разбивали за то, что кто-то видел, что я прям вот употребляю где-то что-то. Такое бывало. Ну, это так вот у нас. И тут мне сказали, что, ну, ты молодец, что ты пришел.
Как вот, круто, такой... что ты ее встретил тогда. Прям,
да.
Антон, спасибо, что живой. Круто.
Вот, и это так просто, ну... И что она сделала? Она сказала, смотри, говорит, ты пришел сам, и это просто вообще, говорит, ну, типа, крайне большая редкость. Ну, потому что обычно милиция приводит или еще что-то. Я тогда не стоял ни на учете, ничего. Я очень сильно шифровался тогда. Вот, и говорит, есть реабилитационный центр, вот, в областном городе. В Гомеле. Вот. Ну, может, даже, кстати, скажу, чего не сказать. Реабилитационный центр «Ключ» называется. Это, на удивление, это государственное медицинское учреждение. Там максимум 10 человек одновременно могут находиться. Очень маленький, очень небольшой. И вот она говорит... Позвони заведующему, сама позвонила заведующему, прям при мне, заведующий такой, о, пускай к нам приедет. Вот, я такой, блин, ну ладно, найду копейки, приеду, там, посоветуюсь с этим заведующим и так далее. И все, и дала мне визиточку анонимных алкоголиков, потому что в нашем городе есть только анонимные алкоголики. Она говорит, вот это очень сильно помогает. Я говорю, так я же не только алкоголик, я наркоман. Она такая, ну, неважно, ты сходи. Вот. И вот с этого момента началось, прям вот началось изменение моей жизни. Я потом, конечно же, через какое-то время я опять употребил и опять, но вот с 1 декабря 2021 года я больше никогда не употребляю ничего. И меня направили в реп-центр, но надо было очередь. Там, ну, 10 человек всего, надо было подождать месяц. И я месяц ходил к анонимным алкоголикам, и вот тогда началось мое знакомство 12-шаговой программы.
И ты вот этот месяц ты держался, не срывался, и прям
да,
чисто
тесто. Я месяц не срывался, но потом через 30 дней я сорвался, и это был последний срыв в моей жизни. То есть, во-первых, 30 дней продержаться и не употреблять, для меня было это нонсенс, ну, такого, ну, я всегда, я каждый день употреблял, я не был трезвым на протяжении долгих лет, в общем. А тут я, хопа, месяц. И потом я последний раз употребил, и это был такой, как говорят, терапевтический срыв. Я тогда понял, что нет, все, я больше не хочу вообще. Ну, после 30 дней понимания, что такое трезвость, и что люди бывают хорошими. Это мне показали анонимные алкоголики, что есть люди в мире добрые просто. И вот все, я прошел реабилитацию. Реабилитация это была, как это называется, массачусетская система. Это 28 дней нахождения в реабилитационном центре, в котором как бы как в яслях вообще, таких вот как я, учат жить. Нас учат разговаривать, нас учат различать чувства. То есть, потому что наркоманы больны такой штукой, как, если не ошибаюсь, алекситимия называется. Не понимание, что ты чувствуешь, не различение своих.
Ну, это не только наркоманы, это очень много людей с такой историей.
Но это важно, потому что раньше же такая штука, и как эта болезнь работает, что ты тебе плохо, что ты делаешь? Идешь, бухаешь, или идешь там употребляешь. Ну, тебе хорошо, что нужно сделать? Бухнуть, конечно, хорошо. Ну, то есть, что бы ты ни чувствовал, у тебя все сводится к одному и тому же употребить. А когда начинаешь различать чувства, можно тогда уже, ага, мне плохо. Почему мне плохо? И начинаешь, ну, думать, почему плохо. Ага, может быть, потому что так и так. И начинаешь различать что-то, и в итоге решить эту проблему, а не глушить ее алкоголем или наркотиком. Вот. И в реабилитационный центр, вот, блин, есть реабилитационные центры, тоже надо очень важно рассказать. Есть два вида, ну, не два, их больше видов реабилитационных центров, но есть самое большое различие. Это обычные добрые реабилитационные центры, это в основном как раз таки государственные, которые я вот именно их рекомендую, не потому что там что-то это самое, а есть реабилитационные центры, жесткие, называются мотивационные.
Трудотерапия, да?
Даже не трудотерапия, да, там и трудотерапия есть и в обычных реп-центрах, это нормально. То есть у нас была трудотерапия, расставить стулья для утреннего, ну, шеринг такое собрание, когда все садятся в круг, вместе весь персонал, все наркоманы с алкоголиками и обсуждают. Вот расставить стулья, выбросить урну с улицы, взять в пакет. Вот такая трудотерапия была, это, ну, просто обычные дела на самом деле. Вот. А есть мотивационные реабилитационные центры, некоторые родители отправляют детей именно в них, потому что там, говорят, у нас строгая дисциплина. Говорят родителям, родители платят огромнейшие деньги, там, или члены семьи какие-то, да, жены, платят огромные деньги, допустим, там, ну, как огромные, относительно, там, 50 тысяч российских рублей в месяц, там, ну, или, ну, я про российские знаю, там, жесть полнейшая. И что там делают? Там, если ты что-то не то сказал, если ты огрызнулся, тебя там садят в яму. Вот. Тебя могут пристегнуть к батарее наручниками, к кровати. Вот. Если
Я
ты
сейчас
при...
начну комментировать. Очень хочется комментировать.
Нет, это есть вообще, это есть в каждой стране, ну, в смысле, в каждом. По крайней мере, я знаю, что это в Беларуси есть точно, это есть в России. Точно вот такие штуки туда отправляют. Типа там вот, это как когда-то была такая штука, что вот пойдешь в армию, тебя там жизни научат. Я был в армии, меня там не научили ничему, я там научился торчать еще лучше.
Ого. Ну, это хочется добавить ремарочку, что это как раз вот эта история про то, когда наркоман не человек. Ну, когда можно
Да,
пристегнуть, когда можно посадить в яму, когда можно пристегнуть наручниками, но это не тот подход.
вот это вот мотивационные реабилитационные центры, и я не рекомендую вообще никому, как бы там типа не говорили, что дисциплина, все такое не лечит наркомана, лечит только прям реально человеческое отношение, любовь и поддержка. То есть все.
Противоречишь сейчас, противоречишь себе. Вначале сказал то, что пока нахуй наркомана не пошлешь, он не
Да.
вырастет, не
Смотри.
вылечится, а теперь говоришь то, что лечит только поддержка. И вот что сейчас зависимая Катя тебе про это? Ничего не понятно.
Смотри, есть такая штука, что нужно самому захотеть. Ну, то есть наркомана
Ага.
никогда в жизни никто никогда не поможет, если наркоман сам. Это вот
Да.
первый шаг даже анонимных наркоманов, да, вот это первый шаг 12-шаговой программы и вообще первый шаг в жизни любого человека, который хочет перестать употреблять и начать вот жить новую жизнь, нужно личное желание каждого. Без этого личного желания, если бы я не захотел, меня бы никто никогда, ну то есть меня бы не выздоровели. Ну то есть вот так вот. Нужно захотеть. А вот в этих мотивационных реабилитационных центрах это желание отбивают наоборот. То есть, когда родители тебя шлют нахуй, допустим, да, когда тебя все просто не хотят принимать, вот ты сам хочешь. Ну, то есть, вот твои близкие от тебя отказались, и ты такой думаешь, блин, а почему так? Ну, тебя при этом не принуждают выздоравливать, тебя просто оставляют. И ты такой, я хочу начать новую жизнь. Ты тогда сам захочешь. Но если тебя скручивают спортики, ну, как в этих мотивационных центрах, так и происходит. Есть амбалы, такие, они называются мотиваторы. Вот. Почему так это все называется? Это для меня, ну, то есть это даже веселит. Ну, такие вот эти мотиваторы приезжают на каком-нибудь Гелендвагене, скручивают тебя просто жестко очень, скручивают чуть ли не веревками. Вот. И увозят. И ты не хочешь этого. Ну, то есть, и ты не хочешь, и вот это желание.
Ну, ты там это время просто проведешь в ожидании, что я сейчас вот это закончится, и я пойду и заторчу, или там бухну, или
Да,
покурю, или там еще что-нибудь.
некоторые, да, есть даже деятели, которые очень много, кстати, наркоманов выздоравливают и сами открывают свои курсы, свои какие-то. Вот есть такой деятель по имени Сафин, если не ошибаюсь. Вот, он был в таком реабилитационном центре, и он все-таки, ну вот, на его это повлияло, но это крайне большая редкость. В основном, да, все просто хотят сбежать, когда они, ну, это хуже, чем сейчас тюрьма получается. И самое прикольное, что тебя держат там, тебя там в плену практически держат. Ну, там есть программа, там приходит какой-нибудь, типа, доктор, и, ну, всякие там программы, ну, писать самоанализ, там, план самоанализ. Вот это все. Ну, то есть, ну, если ты не написал или написал, как не понравилось, тебя заставят писать этот, не разрешат спать, и ты всю ночь будешь писать вот этот вот самоанализ. Ну, то есть, это жесть какая-то. Там такая трэш происходит. И в это время у твоих родственников будут деньги еще просить на содержание тебя и говорить, он точно исправится. Вот. А я же был на удивление, ну, просто что у нас принято ругать все государственно, и я сам такой. Типа, я не люблю поликлиники, там невозможно, я лучше пойду в частную схожу. Вот. Но я был в государственном реабилитационном центре, и мне хватило 28 дней, чтобы понять, что жизнь может быть, ну, прекрасна, и что люди вокруг. Ну, вот я ехал в реабилитацию туда, на реабилитационный центр. Я думал, что там как раз таки будет, как я до этого описывал, что там будут строгие законы, какие-то решетки на окнах, что там, ну, типа, будут лекарства давать какие-то, там, таблетками пичкать. Там абсолютно отсутствие медикаментозного какого-либо лечения вообще. Если ты простудился, тебе, конечно, лекарства выпишут от простуды. Вот. Такие дела. И все. И вот это было просто восхитительно.
Я хочу чуть-чуть прерваться и сказать слушателям, если вы дослушали до этого момента, и если вы вдруг не знаете, что этот подкаст можно поддерживать на Патреоне, то я вот вам сейчас об этом рассказываю. Короче, это то ли один, то ли два доллара минимум. И вы можете подписаться, и здесь есть после шоу, есть целая куча дополнительных материалов. К сожалению, к этому выпуску после шоу не будет, но если вы уже наш патрон, то напишите в комментах к выпуску, и мы сделаем еще какой-то выпуск или стрим в Телеграме, в котором сможем вместе что-то обсудить. Короче, за нами должок, но только если вы захотите, чтобы мы вам что-то еще рассказали. Вот, все, продолжаем. Дальше можем ехать.
Да, подписывайтесь, ребята, всем. Что, продолжить про это самое, про репцентр? Могу впечатление сказать, что вообще нечего бояться. Потому что я реально, я же зашуганный нарик, я боялся, что там будет жесть какая-то. Я приехал туда, меня не обыскали, меня ничего вообще. Там не нужно было убирать палаты. Там даже не палаты, а комнаты. Вполне себе комфортабельные. Вот.
А ты за это платил что-то?
Это еще и бесплатно.
Вот. В санаторий, что... считай, съездил.
Да, можно было на этом самом, на анонимной основе, то есть как бы, чтобы тебя не лишили прав, потому что если ты едешь бесплатно, тебя должны поставить на наркологический учет, и тогда от наркологии моя нарколог меня как бы послала в этот санаторий. А можно на анонимной основе, тогда это стоило где-то 1100 белорусских рублей, блин, как бы это перевести в какие-нибудь деньги вообще?
В долларах это сколько примерно?
Так, в долларах. Если 900 долларов это... Ой, точнее, 900 рублей это примерно 300 долларов. Ну, это значит 350 максимум долларов. Вот. Ну, это прям максимум. 350 долларов за месяц на анонимной основе. Если ты человек там с правами, если у тебя есть что терять, какая-то репутационная там потери и так далее, ты можешь вот прям заехать туда на 28 дней, но заплатить. И, блин, это было удивительно, что там реально, ну, вкусная еда, там за тебя санитарка убирает палату, то есть тебе не нужно нигде. Максимум, что нужно было сделать из трудотерапии, это расставить стульчики, там, сколько, 3 раза в день, 4 максимум это происходило, и убрать урну в курилке на улице, все.
Вот. Ну, и это не считается трудотерапией, я считаю.
Да, это абсолютно вообще. Это просто обычно такое, да, даже там соревновались, кто первый пойдет в стульчики. Потому что, в принципе, там забирается телефон мобильный. Там, ну, условия. Есть условия, и условия не такие, что...
Только мужчины или какая-то смешанная группа?
Нет, абсолютно все просто, что там есть 4 палаты, у нас было так. 2 мужские, 2 женские. Вот. Есть правила, есть строгие правила. Эти правила можно было не соблюдать, но если ты их не соблюдаешь, там карточная система, такая наказание. То есть запрещено материться. Вот, если ты, ну, материшься, есть группа, как это называлось, психодинамика, такое групповое занятие, очень прикольное, интересное. Вот там можно было ругаться матом, там вообще, ну, то есть, там прикольно. Вот.
Слушай, а давай расскажи подробнее. Интересно, это когда какое-то взаимодействие в группе происходит. Ну, может сказать, типа, ты меня бесишь. Вот такая история.
Да, можно сказать, только конструктивно, через я-сообщение и так далее. А-а-а. Вот, это было
ладно,
офигенно.
Я бешусь, когда смотрю на тебя, типа, да, такого. Да.
Да, ну, слушай, твои замечания, твой, ну, я чувствую себя некомфортно, когда ты высказываешь то, что ты только что сказал про меня. Ну, такое, это было очень полезно лично для меня. Многие ненавидели это занятие. Это было ежедневное занятие обязательно, и оно шло 3 часа. Вот, то есть 10 человек и 2 психолога собираются в одном кабинетике. Кабинетик закрывается на ключ, чтобы никто не побеспокоил вообще. Ну, то есть, как бы, тебя могут отпустить туда, только если очень сильно хочется в туалет. В принципе, ну, то есть, как бы, условия такие. Вот. И удивительно, что все наркоманы, алкоголики соблюдают условия там, потому что там все на добровольных этих самых. И мы сидим все в кругу и говорим.
Похоже на обучение в гештальт-терапии.
Да. Вот. А мы же не умеем разговаривать, мы же наркоманы, мы же, ну, алкаши, у нас же вся жизнь, как бы весь мир против нас. весь мир против нас, потому что, ну, менты, ну, хотят нас посадить, все хотят зла, нам желают, соседи, козлы, все, ну, то есть это так происходит в какой-то момент, что ты реально понимаешь, что весь мир против тебя, и ты вот один такой сидишь, все. А тут как бы нас учили разговаривать, нас реально как детей там учили всему, вот, в этом и заключалась, в принципе, вот реабилитация, нас учили всему, и в итоге, как бы, блин, ты выходишь с другим человеком, это очень удивительно, я пришел туда зашуганным, таким, из-под лобби смотрящим, боявшимся вообще всего, вот, уходил туда в припрыжку, со всеми обнимался, я в жизни не обнимался с незнакомыми людьми, тем более с медицинским персоналом, с медсестрами, я заведующему рук, чтобы, ну, то есть, как бы, заведующий или начальник какой-то, для меня это всегда, его надо бояться, а теперь заведующий этого реп-центра, он прям друг. Вот, так же, как наркологи, друзья стали. Это удивительно, ну, то есть, это прям вот за 28 дней я был в шоке, но, типа, я прям сильно изменился. Это, ну, вот, такие штуки, прям, меня захлёстывают эмоции, я поэтому начал запинаться немножко.
Слушай, ну, радость какая-то прям, это все, что у тебя получилось, ты справился с этим, и ну, как ты знаешь, несешь вот это знамя чистоты, ну, как-то это пафосно звучит, но как-то так это в моей голове рисуется. Интересно, знаешь что, я сейчас же вот прохожу через испытание, бросаю курить уже сколько, я уже месяц не курю, срывалась я, не знаю, сколько раз, 4, наверное. Ну, вот я пока была в Алматы, несколько раз покурила, вот, как вернулась в Ташкент, уже не курю. Но это вот это мерзкое чувство, когда оно начинает... Ну, появляется желание, просто вот оно появляется. Я там, не знаю, испугалась чего-нибудь. Там, вот у меня был такой очень яркий момент, когда я нафакапила по времени, короче, неправильно записала, что-то произошло, и мне пишет клиентка, что она приехала, а я вообще на другом конце города. И вот этот страх от того, что я сейчас херовый специалист, он меня сразу выбрасывает в желание курить. И, ну, вообще пересекается ли с тобой это? Ну, то есть, как тебе это? Через там 2 года это все равно появляется или нет?
Блин, уже все трансформировалось. Я же тоже бросил курить. Я бросил курить не сразу. Насчет, ну, сигареты легкая для меня зависимость. Она у меня вообще... Но если вот аналоги с наркотиками проводить... Да, первое время любая фигня, любое что-то, событие какое-то из ряда вон выходящее вызывало желание употребить. Вот. Любое что угодно вообще, но, блин, появилось очень много, можно я могу так систематизировать, конечно, но в целом сказать, что у меня благодаря реабилитационному центру и анонимным наркоманам появилось огромное количество так называемых инструментов, с помощью которых я справляюсь вот с этими желаниями. У меня до сих пор, у меня вот 2 года, у меня возникает желание покурить траву. Ну, то есть она же безобидная такая, вся добрая, хорошая травка типа. Но у меня есть одно из таких моментов — знание о своей болезни. Один из главных инструментов. Я знаю, как эта болезнь работает. То есть и любое изменение сознания опять трамплинчиком будет для меня в плане, ну, то есть где покурил, там и выпью, и так далее. А насчет сигарет, с сигаретами я могу своим опытом поделиться, как я бросил
курить. Интересно, что ты говоришь, что алкоголь — это тяжелый наркотик, который вообще убивает людей, и это тоже, ну, там, не знаю, наравне с солью или, там, не знаю, героином стоит. Но как будто бы табак — это что-то такое. Ну, типа, ну ладно, ну табак и табак.
Табак не изменяет сознание. Это самая главная отличительная черта.
Ну да, здесь соглашусь, конечно, да.
Просто что даже у нас была, она сейчас уже уволилась, но в реабилитационном центре была психолог, она такая, как это сказать, у нее был жесткий подход, то есть она мне сходу сказала, что у меня тяжелый случай, и я умру, если не буду посещать группы, да, ну, анонимных кого-нибудь. Это на самом деле называется группы взаимопомощи, взаимоподдержки, ну, общее название всех этих групп, это, ну, очень важная штука. Вот, отвлекся опять. Смотрите. Нормально. Что я хотел сказать про сигареты. Эта психолог, она когда я приехал в реабилитационный центр, я ж такой весь крутой, я все меняю свою жизнь, меняю свою жизнь, я больше не пью, не колюсь, не нюхаю, и сигареты я тоже не курю. И когда об этом услышала Жанна Ивановна, наша психолог, вот эта, она в это время, это был комичный момент, мы там очень много, кстати, ржали, и вообще это была там атмосфера супер дружелюбная. Я говорю где-то в коридоре реп-центра, заявляю, что я не курю, хотя ребята выходят, я такой, блин, вы все идете курить, как же хочется тоже покурить, блин, я ж бросил. И в это время Жанна Ивановна расставляет визитки, визитницы там стоят на входе, визитки сообщество, которое помогает бросить курить табак, она ставит, высовывает свою голову на коридор и такая на меня, что ты сказал, ты не куришь? Иди кури, срочно, нельзя одновременно все, ты сорвешься, если ты и табак бросишь, ну типа все, ты и так из последних сил тут, вот, и в итоге я не бросил одновременно наркотики с табаком. Вот, табак я бросил спустя 2,5 месяца после наркотиков.
Слушай, но все равно очень короткие сроки. Ну, типа, круто.
Да, да. Многие есть рекомендации, что, допустим, строить отношения, бросать сигареты, полностью менять собственную деятельность можно спустя год после того, как начинаешь выздоравливать. То есть спустя год уже мозг в каком-то более стабильном состоянии и силы какой-то набираешься. Но я вот как-то просто споймал волну такую и бросил курить, каким образом было. Я поставил сначала себе неудобные условия для курения. Я живу на первом этаже, у меня нету балкона, и раньше, когда я употреблял, я курил в квартире, понятно, все было пропахну, то есть я пах дымом, все у меня пахло дымом, вот это, ну, в квартире в закрытом помещении. А тут зима, мне нужно выходить, во-первых, это очень неудобно, зимой выходить на крыльцо подъезда, в котором умер твой сосед, в котором твои соседи были понятыми у тебя в квартире при обыске, вот, которые, в принципе, тебя, наверное, недолюбливают, в общем, косо на тебя смотрят и все вот это, но...
А ты сейчас живешь в той же квартире?
Да, я в очень хороших отношениях со своими соседями в данный момент, вот, и мне нужно было, а это вот спустя сколько-то там месяц, да, вот после всех этих событий я вернулся с реп-центра, там, месяц-два, и все эти соседи ходят, а я выхожу каждый час курить на крыльцо своего подъезда, потому что я сказал себе, что в квартире не буду курить. И мне некомфортно, дико просто. Я в тот момент, у меня вот случилась эта судимость вторая, то есть я бросил наркотики, но меня все равно приговорили к 1,5 годам сидения дома. И я не работал, потому что мне нужно было устроиться на работу, но меня никто не брал, потому что я в данный момент нахожусь под арестом, и я наркоман на начете у нарколога, я без денег сидел, и мне нужно было выходить курить зимой на крыльцо. У меня никогда не было денег на сигареты, я прям как-то искал, и все остальное, мне было дико некомфортно курить. Я еще замороченный очень, я никогда в жизни бычки на улице не выбрасываю, допустим. Если я иду, я беру бычок, этот пепел вытряхивал, и в боковой кармашек рюкзака ложил. И это все воняло, я забывал. И в один прекрасный момент я такой, блин, Антон, ну я же бросил наркотики, сбросил колодца, блин, а я вот иду и курю, и вот это мне не нравится, я давно хочу, я хочу ж бросить курить, хочу. Я просто зашел другу, отдал ему пачку сигарет, недокуренную, вот, и с тех пор больше не курил, потому что, ну, я всегда хотел не курить, и я взял и перестал курить. Для меня это легко было, я не знаю, но для меня это было реально легко. И да, первые 2 недели меня прям, вот, я утром просыпался, я по квартире искал сигарету, потом вспоминал, что я больше не курю, и все такое, так я же больше не курю, и не курил. И вот такие моменты. Единственное, что вот есть такая штука, что там некоторые там борются с курением, да, там, я не буду курить. Ну, а я просто вспоминал, что я не курю. Ну, то есть у меня такое немножко модернизировал свое бросание тем, что я не борюсь со своим курением, а я просто бросил курить, и все. Ну, то есть бросил я навсегда. Я... не хочу больше. Ну, то есть, вот так.
Нехило. Ну, тоже такое преодоление интересное. Ну, не знаю, как это у тебя, но у меня курение по-другому. Ну, то есть, вот это вот вспомнить, что я не курю, ну, нет, я помню о том, как это прикольно покурить. Блин,
есть же инструмент, когда напомнить себе о том, что это не имеет смысла, допустим.
Да.
Ну, то есть, что это ты отдаешь деньги за то, чтобы причинять себе
чтобы
вред
травануться
здоровью.
Немножечко.
Да, чтобы отравиться, и это еще и не вызывает никаких эффектов. Вот. Ну, то есть, чисто с точки зрения здравомыслия, ну, это полная фигня вообще. Ну, то есть, полная.
Ну, да.
Вот. Ну, каждый раз напоминать себе об этом, и все. И, ну, типа, а нахера мне делать фигню? Вот, я не буду.
Ну да, да, да. Окей, интересно. Я вообще как-то тоже, знаешь, хочется отозваться, что я была тоже в сообществе анонимных, но я была в анонимных алкоголиков несколько раз. Ну, типа, я сходила раз, наверное, 6 на встречу.
Как
это,
гость,
это
да?
Было интересно. Нет, как участник.
А, прикольно. У тебя были проблемы?
Ну, я... это интересный вопрос. Скорее, да. Ну, типа, не буду я отпираться. Скорее, да, я алкоголик. В плане, в 22-м году я, когда вернулась в Казахстан, для меня это была такая история непростая, и я стала забивать это все. И в какой-то я себя поймала на том, что есть проблема, когда я бы жила у друзей, потому что в моей квартире еще жили квартиранты, и, короче, они, я осталась с их детьми вечером, они ушли тусоваться. Вот, и я легла спать. И где-то часа 3 ночи они возвращаются домой, будят меня, ну, потому что кто-то забыл ключи. Короче, звонят, разбудили меня, я спускаюсь, открываю, и они такие: «Катя, давай пить текилу». И я такая, а я спала только что, я такая: «А давай». И я сажусь пить с ними текилу. И потом я на следующий день думаю: «Подожди, а какого хрена ты проснулась и села пить текилу в 3 часа ночи?» Вот. И я сходила, правда, на меня, конечно, в анонимных алкоголиков смотрели как на с недоверием, как минимум. Типа, что ты пришла,
ну, да,
девочка, у тебя даже ни одного шрама на лице нет. Вот. Но это на самом деле очень рабочий инструмент. Ну, то есть, типа, я туда походив, я поняла, что как бы, если я опять почувствую, что есть проблема, что я смогу за ней, с этим прийти туда и взять там эту поддержку. Даже один раз сходив, ты уже очень такой подъем ощущаешь.
Да.
То, что есть люди, которые тебе говорят, это, ну, типа, это, да, это ловушка, да, ты в опасности, это тебе не кажется. Если там тебе будет плохо, то вот есть способы справиться. Вот. Но в конце встречи есть молитва, правильно?
Да, это самая отпугивающая тема, которая может быть. И просто прикольно, почему я очень сильно вошел во всю эту движуху, потому что мне нечего было терять. Вообще, совершенно. Ну, я же сначала в алкоголиках, в анонимных побыл месяц, потом в реп-центр месяц, а потом я начал, меня посадили на домашнюю химию, на домашний арест, и я уже онлайн из дома очень прям плотно вошел в анонимные наркоманы. Есть группа АН Беларусь, это всеобщая белорусская онлайн-группа, и я в итоге там стал самым, ну, то есть секретарем этой группы. Ну, то есть я как бы там начал, ну, там нету главных, все остальное там такая анархия правильная, очень, ну, управляется это все.
Горизонтальные связи.
Да, абсолютно. Вот. И, но я как бы стал типа самым основным человеком этой группы, но в итоге сейчас я в данный момент своей жизни полностью ушел из всех вот 12-шаговых сообществ, потому что я решил, ну, развиваться. А, ну, как бы некоторые люди отдают свою жизнь именно вот этому, потому что, да, они реально спасают друг друга и спасают жизни людям в этих сообществах. Вот. И меня не испугал Бог, хотя я, как это сказать, нельзя меня назвать атеистом, я как-то агностик, наверное, да, вот это, когда, в принципе, понимаю, что, возможно, что-то, ну, то есть такой сомневающийся атеист, в общем, вот. И я не любил все это Бог и все остальное, мне больше нравилась высшая сила, концепция. Вот, так надо рассказать, наверное, о чем это вообще. Анонимные алкоголики... И анонимные наркоманы, анонимные кто угодно. И ВДА, если не ошибаюсь, тоже 12-шаговая.
Да, да.
Это все 12-шаговая программа. Это по статистике, скорее всего, это самое помогающее людям с зависимостью вообще что, из всего, что существует. Именно это почему-то помогает больше всего. Там прям большой процент людей с ремиссией. Да,
и это прям доказанная статистика.
Да, это доказано абсолютно, причем да, всемирно доказано. Это все пошло из, ну, сначала сам родоначальники, это в 1935 году, если не ошибаюсь, было изобретено анонимные алкоголики сообщества, да, сообщество для, ну, взаимопомощи людям с алкогольной зависимостью. Вот, и сформулировались 12 так называемых шагов. Это такие простые штуки, вообще, это на самом деле элементарные мысли, которые для этого, эти шаги нужно проходить один за одним, прям первый шаг, второй шаг, третий, их нужно проходить прям. А для этого создана книжечка такая, где эти шаги описаны, эти мысли больше раскрываются. Допустим, первый шаг, это мы признали, что, я уже не могу наизусть сформулировать, но мы признали, что мы зависимы, у нас есть проблемы. Вот первый шаг — это признание. То есть вот если ты не признал, тебе другие шаги бессмысленно проходить. Нужно признать, что у тебя проблемы. Вот, и для того,
чтобы... Тоже так, знаешь, хочется сказать, что это не обесценивай. В плане, ты говоришь, это такие простые шаги, но по сути это же... Охренеть, какая титаническая работа над собой, чтобы вообще это признать. И, ну, там, и дальше очень-очень-очень много таких тяжелых вещей, которые люди, даже те, кто, допустим, не употребляют тяжелых наркотиков. Но если ты вот возьмешь и попробуешь человека провести по этим 12 шагам, он скажет на третьем, типа, иди нахер, до свидания, мне это не надо.
Третий шаг, да, неприемлемый многие. Четвертый, я лично, да, я эту программу начал, я проходил по алкоголикам и по наркоманам, я не прошел 12 шагов. Я не прошел 12 шагов, я доходил до четвертого, и на четвертом, ну, такой, не, это насилие над моей психикой, я не могу. Но на самом деле это просто. Четвертое, это мы что-то там признали, все наши ошибки и признали изъяны характера свой. Ну, то есть, как, звучит очень просто, а на самом деле там это большая работа над вспомнить всю свою жизнь прям со своей первой воспоминаний себя до сегодняшнего дня, всю свою жизнь вспомнить, прям вот реально вспомнить и выписать, что, ну, выписать все свои обиды, травмы всей своей жизни, всей. Ну, это очень тяжелая работа, это, ну, прям я делал, но я всегда не хочу, вот. Ну, типа, я добился своей главной цели, я не употребляю, мне нормально. Ну вот, но суть в том, что кроме вот этих шагов и прохождения этих шагов, для того, чтобы, во-первых, их проходить, есть человек. Это называется, кстати, тоже то, что может непонятным быть и отпугнуть. Так принято спонсор? Называть человека спонсор, да. Этот человек... Спонсор, ну, это что-то из американского изначального сообщества, почему так называется, не это самое, не ясно, но этот человек всего лишь, который будет передавать тебе свой опыт. Он такой же алкоголик или такой же наркоман, он точно такой же, как ты, ну вот, и ты можешь подойти к любому человеку, который уже давно в этой программе, и сказать, вот мне нравится, вот как ты вот говоришь, мне нравится, как ты вот рассказываешь, объясняешь, будешь моим спонсором? Он такой, окей, ну и все, и он делится с тобой опытом, как пройти эти шаги. Полностью все эти группы абсолютно бесплатны всегда. Ну, то есть всегда нету ничего платного. Или там на собраниях есть такая штука, зачитывается седьмая традиция. Это то есть традиция, что мы автономны и на самообеспечении. И если есть желание, ты можешь там кинуть в шапочку рублик какой-нибудь, да, там что угодно, денежку. Но ты
там
не
на печенье, на аренду пространства, на чай, там такие штуки, да.
Все, но ты вообще, можно никогда в жизни ничего не кидать, никто у тебя в жизни никогда не попросит никаких денег. Это абсолютно, ну, то есть, вот, и все люди там, кто приходят, они все одинаковые. А вот суть анонимности, кстати, многие думают, что анонимность — это неизвестность там какая-то, что там все...
Ну, что рассказывать нельзя, что там происходит, например.
Нет, рассказывать это точно нельзя.
Нет, ну, имеется в виду, что, допустим, как, знаешь... Первое правило бойцовского клуба — никому не рассказывать про бойцовский клуб. Нет. Но рассказывать про то, что я хожу в анонимных алкоголиков — это нормально, например.
Да, да. Можно ходить, можно сообщать, можно даже говорить, в принципе, на публику, но не нарушая там какое-то вот именно что... Не рассказывать, а Вася там на том собрании сказал, что он это, и вот этого делать нельзя. И вот анонимность — это еще равенство. Это равенство, потому что все там абсолютно равны. То есть придет какой-нибудь супербогатей с проблемой зависимости и супербомжик с проблемой зависимости, и они пожмут друг другу руки, скажут «Здорово, что, как дела?» и так далее. Вот, там, да. Там все абсолютно равны, и там все алкоголики и наркоманы. Там нету главных, там нету... Там равенство. И это очень, очень важная штука, что любой человек, прям самый жесткий, самый грустный и отчаянный, может прийти, и там его обязательно поддержит, причем с таким добром, что, ну, он, вот как ты говорила, ну, уходишь оттуда, прям светишься иногда, потому что там реально такое, как бы, концентрация добра и взаимопонимания. Очень важно, когда тебя понимают. А наркоманов мало кто понимает. Вот. Mm-hmm. И поэтому там приходишь туда, а там все такие же. И когда приходишь туда в первый раз, там есть вот тема собрания, когда новичок на группе, есть тема собрания «Первый шаг». Там, там все рассказывают, как они попали туда. Вот когда видят, о, у нас новый человек. И все рассказывают, делятся своим опытом, как они попали туда. И я вот первый раз пришел и слушаю этих людей, незнакомых мне, я их первый раз вижу. Во-первых, они выглядят хорошо. Я жесткий, я пришел первый раз, я такой, вообще, ну, битюган такой. А они нормальные ребята, кто-то на машине приехал, кто-то там, ну, типа, с кольцом, ну, женат, ну, там, с большим золотым, ну, типа, не пропил его. Вот. Но эти люди рассказывают такие истории, и я такой смотрю на них, откуда, почему вы мне рассказываете про меня? Ну, то есть, вот они то же самое, они сталкивались с таким, с чем я сталкивался. Ну, и они все говорят обо мне. И это такой прям удивительный эффект был. Вот. И дальше, да, вот это вот насчет Бога, это самое пугающее.
Давай я чуть-чуть еще тоже про Бога скажу, это про эту историю. Там это пугающая история, но при этом она же, ну, то есть она очень важная во всей этой, это как бы дает возможность опереться на что-то, что больше тебя. Ну, то есть это может быть что угодно, просто купол неба, что-то еще, чему ты можешь эту ответственность отдать. Так что этого, несмотря на то, что мы про это как-то тут смеемся и так на это реагируем, это нормально, и в этом нет ничего там стыдного, зашкварного, какого-то стрёмного. Это группа, которая работает, и если вам надо, то обязательно сходите. Очень
да, так я даже наоборот, я даже хочу сказать, что не стоит этого там триггериться и отталкиваться, ну, то есть не, отторжение чувствовать вот от того, что там говорят о Боге, и там причем во время высказываний люди говорят именно там про Бога, про высшую силу, но суть в том, что, ну, это... Да, это может быть похоже на секту местами очень. Вот, но нет. Ну, там нет никакого принуждения, там не дают советов. Вот, ну, прям реально не дают. Там просто каждый рассказывает о том, что было у него. То есть делятся опытом. Вот человек, который 15 лет не колется, он пришел такой и рассказывает, как он раньше с этим справился. Человека, который месяц не колется. Вот, все. Он не говорит, ты должен это и это. Никогда никто никому ничего там не должен. Я, вот там наоборот говорят, я знаю, что делал. Вот я делал так и так. Вдруг тебе поможет вот то, что было у меня. Вот, и все. И вот это вот именно, что там происходит обмен опытом. Вот. А Бог, это не Бог, это высшая сила. Так как... Это, кстати, Юнг сформулировал вот это вот понимание, что человеку нужно опереться на что-то, да, вот именно что опора. То есть в чем суть? Это третий шаг про Бога, третий шаг. То есть мы, я не помню, опять же, как это сформулировано, но то есть в третьем шаге я перестаю надеяться на себя самого, просто отдаю, как я понимаю, отдаю волю вот высшей силе. То есть я, от меня не зависит, что какая будет завтра погода. Ну, не зависит от меня. Если я буду париться очень сильно и думать, блин, ну, мне будет плохо от этого. И вообще много вещей, которые не зависят от меня. Вот. А от чего это зависит? Ну, давайте будем думать, что это высшая сила. Вот. И там есть прям такое даже пояснение, что каждый может сформулировать для себя концепцию Бога, концепцию высшей силы. И атеисты в том числе. Я знаю, там, дядечка такой пожилой ходит, для которого высшая сила — это книги, литература, знания. Mm-hmm. Вот для него высшая сила — это знания, и он опирается на эти знания. Я для себя сформулировал, у меня прикольная концепция — это случай. Ну, то есть случай. Очень много в моей жизни по воле случая просто. Даже мое рождение — это случай, да? Ну, то есть какая-то вселенская случайность, что вот именно я именно вот родился. Uh-huh. И вот для меня вот высшая сила — это случай. И это очень важно, ну, как бы вот, ну, потому что вот эти шаги один за одним, я сформулирую, ну, как бы работает, это работает. Это сложно объяснить, чтобы быть в этом, нужно туда ходить и слушать. Вот. И это по-настоящему реально вот работает. Это очень важная мысль, что можно перестать употреблять, можно начать жить вообще офигенной нормальной жизнью. Я никогда не думал, что ну, я смогу вообще, вот я сейчас счастливый человек. Несмотря, блин, ни на что, столько жести происходит, столько, ну, я даже, я не работаю, допустим. У меня есть в холодильнике еда, у меня есть какой-то минимум базовые какие-то потребности, квартира, тепло, компьютер, интернет, мобильный. У меня нет работы сейчас и практически нет денег, очень мало. Вот, но несмотря на это, мне хорошо. У меня никогда так не было. Ну, то есть, вот я добился в своей жизни какого-то прям такого дзена. Но я же не останавливаюсь на этом. Я вот учусь на... Ну, развиваюсь, учусь, еще что-то делаю, планирую что-то и так далее. И знаю, что постепенно-постепенно все будет еще как-то дальше, лучше и так далее. Вот.
Круто. Слушай, очень-очень заряжаешь этим. Ну, то есть прям такая мотивационная речь в конце. Ну, что, правда, можно чувствовать себя абсолютно счастливым. Вы еще не видите лицо Антона в этот момент, я его сейчас вижу. Вижу, что, правда, только, ну, классно. Радостный человек, это хорошо.
Ну, спасибо. Вот, такие, ну, просто вот я все, что я говорю, это такое абсолютно от души, искренне, и не готовясь абсолютно, я когда-то понял, что, чтобы что-то рассказывать, нужно, ну, прям вообще вот как есть, так и говорить. Вот, и мне очень, да, мне нравится, что, ну, вдруг кому-то это поможет. Вот, в принципе, как Ганс всегда и говорит про Садовую, что, да, когда-нибудь вдруг нас услышат какие-нибудь там потомки, ну, часто такое говорил, что вот как исторический подкаст, и, ну вот когда он исторические темы свои говорит, так вот и я сейчас. Вдруг когда-нибудь, если хоть одному человеку это станет полезно, значит, все это уже не зря. И да, и не стоит как бы стигматизировать прям очень сильно наркоманов. Наркоманы — это тяжело больные люди. Это реально хроническая смертельная болезнь, зависимость. Ну, это как можно там... Как
сахар, так же, как и алкоголики, так же, как и игроманы.
Да, да. Я про это все говорю, да, как бы это, эти люди не контролируют себя, то есть в какой-то момент становится, когда вещество, либо игра, либо алкоголь становится главнее в твоем жизни, ну, то есть вот оно становится как раз-таки богом этим самым, ради которого ты делаешь все, ну, то есть как люди ради бухла там бабушку какую-нибудь ограбить, ну это же сумасшествие. Кто главный в жизни получается? Алкоголь главный, а не человек. Человек не управляет жизнью, алкоголь управляет. И это болезнь, это жесткая-жесткая болезнь, и это, ну, с этой болезнью можно научиться жить, как можно научиться жить с сахарным диабетом. Сахарный диабет, да, в теории он тоже смертельный, если не вести правильный образ жизни, не делать правильные действия. Сахарный диабет смертелен и хронический. Также и получается зависимость. Она смертельна, хроническая, но можно жить вообще. Просто нужно делать какие-то правильные действия. Вот.
Что, давай, наверное, закругляться на этом моменте. Мне кажется, мы хорошо наговорили. Да. Спасибо, если дослушали до этого момента. Будет очень круто, если вы напишите комментарии в Садовую или в Patreon. Кстати, для патронов у нас еще есть чатик в Телеграме, в который тоже можно попасть. Будем там обсуждать зависимости, не только всякие темы другие. Вот. Так что все, спасибо. Антон, спасибо за классную беседу.
Да, спасибо, спасибо, Катя, тебе, спасибо Гансу за предоставленную площадку и вообще всем, всем, всем. Всем спасибо. Все, не болейте, выздоравливайте. Всем пока.
Пока.